Астрология налегке.
Привет, Константин.
Здравствуй, Анечка.
Друзья, привет.
Здрасте.
Ну что, жизнь заиграла новыми красками,
да,
весна пришла.
Да, весна – это такая прелесть. Как мы тут, оказывается, все русские любят зиму, да? Все ждут, когда закончится.
Кто как, кто-то и не ждет.
Ну, есть кто любит горные лыжи, все дела.
Снежок пушистый, но пришла весна, и сезон Овна наступил. Расцвет.
А, Овна сегодня.
Да. Ты у нас ведь любишь самурайскую тематику?
А скорее японскую, да.
Но тема боевых искусств?
Нет, тема боевых искусств, конечно, мне не чужая.
Значит, и потомственного самурая Овна Акиру Куросаву тоже должен любить?
Ну, конечно, это культовая фигура.
Это банально искать секреты у маститых кинорежиссеров. А с другой стороны, именно про него все время говорили и продолжают говорить, что есть нечто, что пытались разгадать и акцентировали внимание на его происхождении, поскольку он родился-то в семье со старинными самурайскими корнями.
Ну, кстати, я не знал.
Да. И тема боевика, экшена, его любимая «Семь самураев» – культовая картина.
Да.
Так же, как и «Расимон».
Угу. Ну, «Семь самураев», да.
И смешная, к тому же.
Угу. Юмор у них, правда, сильно своеобразный, но он присутствует.
Создал 30 картин за 50 лет. Много это или мало? Как судить?
Ну, это много. Он не ленился явно, абсолютно.
Да, и большая часть из них была основана на историческом сюжете, так называемом «дзидайгэке». Красивое слово.
Японцы вообще такие интересные слова, вот если читаешь, да, как это все, да, есть отдельные термины на совершенно удивительные виды занятий, на совершенно удивительные штуки.
Ну вот в жанре боевика снят его первый фильм «Гений дзюдо», 1943 год.
Я его, кстати, тоже смотрел. Для тех, кто занимался боевыми искусствами, это один из культовых фильмов, потому что, во-первых, тогда было мало материала настоящего, а это был признанный маститый автор, и это как бы по биографии совершенно конкретного человека, основателя дзюдо. А во-вторых, вот такой же это вот Промасу Тацуяма, обреченный на одиночество. И поэтому, конечно, гений дзюдо, да. Думаю, многие из тех, кто увлекался, смотрели.
Что он за человек?
Солнечный овен с Меркурием тоже в Овне, и у них соединение Солнца и Меркурий. Ну, то есть, как бы в этом плане его мышление, его личность, его характер определены знаком Овна. Он в определенной степени овен в квадрате, потому что у него Марс во Льве, и у него возникает эффект, который называется в астрологии взаимная рецепция, то есть между Солнцем и Марсом. То есть он марсианский овен, а для Марса, для Овна это естественное состояние дел. Поэтому у него, как у Тарантино, тема насилия, тема вот интереса к этому вопросу, это будет однозначно то, что определяет его самосознание и мышление. А вот вкус и эстетика у него описаны совершенно другой планетой, как у всех, Венерой. И вот тут уже совершенно другая история.
А Венера в чем?
Венера у нас в Тельце, и участник очень красивый конфигурации, тут бисекстиль, Плутон, Уран, Юпитер, Луна, ну, с оговорками Марс в орбисе, ну, в общем, интересный персонаж, конечно.
Но я с тобой не соглашусь, что для него тема насилия представляет интерес. Не насилие, а тема
Марса,
способности,
да, так, Марса.
Марса, способности выстоять, способности
согласен,
бороться, преодолевать.
Согласен, да. Более точно будет про Марс, конечно, говорить.
Кстати, в одной из многочисленных сцен борьбы Куросава использовал замедленную съемку, чтобы зритель мог все детали поединка рассмотреть. И впоследствии это стало классическим приемом американских боевиков. Он очень во многом первопроходец, первооткрыватель. Сколько раз мы с тобой использовали эти определения, и тем не менее, ну, как его назвать, пионер.
Да.
Еще лучше.
Угу. Ну, это специфический жанр, поэтому первопроходцам здесь быть действительно сложно. То есть человек должен понимать это, любить это, он должен это фактически видеть внутренним взором и за счет этого манипулировать ракурсами, камерой, скоростью. А для этого надо понимать две вещи. Сразу и про боевое искусство, и про кинематографию. Поэтому, конечно, у него к этому есть явная склонность.
Более того, сопровождать спецэффектами, специальными звуковыми эффектами удара меча, например, рассекающего тело противника, тоже придумал Куросава.
Это не знал.
Джон Форд, мастер вестерна, которого Акира очень любил и уважал, как-то Куросаве сказал: «Вы, должно быть, и правда очень любите дождь». На что Куросава ответил: «А вы, кажется, и правда смотрели мои фильмы».
Хороший юмор.
Да, я обожаю эти маленькие зарисовочки. О масштабах влияния Куросава. Почему мне хочется его все время Куросава? Куросао, Куросава.
А возможно, так и правильнее.
Возможно, правильнее говорить Куросава. Ну, как-то уже по-русски мы пишем Акира Куросава. Так и говорим. Кстати, Джордж Лукас-то создавал «Звездные войны» с оглядкой на фильм «Трое негодяев в скрытой крепости».
Нет, я знал, что он создавал на основании вот самурайского эпоса и японского кинематографа, и что фактически он хотел это переложить в другой контекст. Но я не знал, что конкретно вот на примере фильмов Куросавы.
Да, и классические послевоенные вестерны типа «Великолепной семерки» Джона Стёрджеса, да, и «За пригоршню долларов», да, Серджо Леоне, они все задумывались как ремейки «Семи самураев».
Это я знаю точно.
Каковы действительно масштабы влияния одного японского мастера, до которого японского кино для мирового зрителя не существовало попросту, какой он прорыв произвел?
Безусловно. Это где-то можно было ожидать, потому что у него в карте, как я уже сказал, Венера у нас считается главным управителем искусств у любого человека, кто занят в искусстве. В его случае здесь пусть широкое, но соединение Венеры и Нептун, которое может иметь прямое отношение к кинематографии. Однако куда более серьезный у него аспект – это Венера в бисекстиле с Ураном, а это как раз про революционные изменения. Если это человек завязан на искусство, то это модернист, реформатор. Кто-то, кто сделает что-то совершенно новое, причем сделает удачно, и, возможно, ему повезет стать каким-то новым трендом. Так у него еще и Уран, Плутон, Трин, которые дополнительно в этом бисекстиле участвуют. То есть он как бы, его Венера, искусство, часть мунданного Трина. Мы с тобой много раз говорили, что это типовая ситуация, когда есть на небе какая-то конфигурация медленная, и суждено в этом время там каким-то вещам родиться. И люди рождаются, у них какие-то планеты, которые описывают их личность, Солнце, Меркурий, Венера, вот как в случае с деятелем искусств, встраиваются в этот мунданный ритм, и вот тот человек, через которого придет новое. Кроме того, я думаю, с очень интересным моментом является сам факт, что Уран в Деве. А с Девой это вот тот случай, где постоянно критикуемая концепция, что страны ассоциируются со знаками зодиака, что так делать вообще-то говоря нельзя. Но вот Дева, наверное, самый яркий пример, когда с Японией ее ассоциируют все, и почти никто не спорит. И вот этот момент является типовым. Поэтому для него вот этот аспект Венера-Уран в Деве, это вот в том числе поддержка, видимо, национальной идеи, национальных каких-то вещей.
Забавно, на мой взгляд, что самый его гуманистический фильм «Жить» основан на повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».
Тоже это не смотрел.
Знаешь, что меня смущает в его биографии? Дело в том, что во второй половине 60-х он не мог найти финансирование на родине, и в эру процветания телевидения, когда в залах японских остались только молодые холостяки, которые хотели смотреть фильмы исключительно о бандитах якудза или на какую-то сексуальную тематику, а у него что, эпосы о сильных мужчинах, конечно, про мастерство и дух. И Акира поехал в Америку, сбежал даже, можно сказать, бросив на полпути недоделанный фильм, за плечами колоссальные долги. И вне студий он попытался собрать средства для постановки с тремя коллегами. «Под стук трамвайных колес» называлась картина. Все обернулось сокрушительным коммерческим провалом. И, собственно говоря, вот его настиг кризис настолько мощный, что он предпринял попытку суицида. И у меня это с его характером, не говоря уже о тематике столь близкой ему и с его самурайскими корнями, не вяжется никак.
Пока тебя слушал, вспомнил, вот как раз ты говорил, а я вспоминал, думаю, он или не он, и вспомнил, точно он. Там же интересная история была. Он действительно имел проблемы с коммерческим кино. Я в каком-то разборе фильмов видел, что он говорил в интервью, самый успешный у него коммерческий проект, от которого он в жизни получил больше всего денег, это продажа прав Серджио Леоне на экранизацию этих «Семи самураев». Если мы говорим о смерти, надо посмотреть, конечно, прогностику, потому что карта у него, ну, выраженного жизнелюба. Теоретически такой человек, он хотя и склонен к импульсивным поступкам, у него есть аспект типа «Луна-Марс», он не склонен явно к депрессиям, он явно не склонен к каким-то серьезным таким затяжным состояниям. Если это произошло, это могло быть вызвано только каким-то временным помутнением. Потенциально это могло иметь отношение, например, к Лилит в Скорпионе. Если она у него в карте достаточно значима, то притяжение к теме смерти там, и саморазрушения потенциально в карте присутствует.
Но вот случился такой срыв, потом он очень извинялся перед своими близкими. Когда его откачали, на выручку пришел кто? Мосфильм. Представляешь, предложили свои госбюджетные средства, и поскольку Куросава еще в 50-х думал экранизировать книги путешественника Арсеньева о нанайском охотнике, проводнике его экспедиции в Уссурийскую тайгу по имени Дюрсу Узала, он думал, что для съемок как раз-таки подойдет северный остров Хоккайдо, который от Сахалина отделяют всего 43 километра, и в конце 1973-го Акира отправился в СССР, чтобы стать первым заграничным автором, делающим советский фильм. Вот так Мосфильм протянул ему руку помощи.
Я тоже этот факт знал, но забыл.
Слушай, ну вообще-то в своих фильмах Куросава воспевал умение и готовность человека меняться в соответствии с временем, в котором он живет, и с обстоятельствами, которым надо каким-то образом приспосабливаться и подстраиваться, угу. и по возможности гнуть их под себя.
Это скорее про кардинальность его карте, потому что мы же говорим об относительно типовом Овне, а для кардинального знака Овен – кардинальный знак. Способность меняться вообще является очень значимой, тем более, что Уран у него строго благополучная планета в карте.
Переносимся во Францию. Ты знаешь, да, что в XVIII веке женщину-художницу найти среди профессионалов было практически как иголку в стоге сена. Это явление отсутствовало, поскольку все-таки долгие часы работы за мольбертом плохо коррелируют с образом образцовой хозяйки, воспитательницы детей.
Воспринималась как блажь такая дамская.
Но исключением из правила стала прекрасная женщина Овен Элизабет Виже-Лебрён, любимая художница Ее Величества королевы Марии Антуанетты и представителей в дальнейшем всей европейской аристократии.
Интересно, я про нее вообще ничего не знаю.
Про нее мало кто знает, для этого надо как-то на нее напасть. Напасть на ее след, да. Или же очень любить искусство и ходить по галереям. Ее работы висят абсолютно во всех ведущих музеях и галереях мира, включая Уффици во Флоренции и Метрополитен в Нью-Йорке. Она была одним из самых технически грамотных портретистов своей эпохи. За свою карьеру написала около 900 портретов и пейзажей.
Ого!
Жила долго, до 86.
Но все равно это огромная продуктивность.
Конечно, колоссальная. И она профессионал. И красивая женщина, и обаятельная, и остроумная. По воспоминаниям современников, она одинаково комфортно чувствовала себя и в кругу друзей, и на дворцовых приемах. Тоже свидетельствует о естественности личности.
У нее должно было быть буквально зашкаливающее обаяние. У нее Венера в рыбах в соединении с Марсом и в соединении с Ураном. Это прям очень много. То есть это даже само по себе для деятелей искусств. Но это гиперудачное сочетание, потому что это и про реформы, и нестандартность, и про огромную силу и страсть, и не только в искусстве на самом деле. Надо говорить и про личную жизнь, включая экспериментирование. И к этому всему у нее еще оппозиция Юпитера, которая должна была проявляться как увеличение количества, не всегда адекватное, и напряженный аспект с Плутоном, пусть и орбисный. И да, у нее должны были быть трудности в жизни, в том числе с мужчинами, но я же просто вообще ее не знаю. Солнце-Сатурн-квадрат – это классическое сочетание, которое мы можем найти, напряженное в женских картах, которая говорит, что с мужчинами будет не все просто, при том, что с любовью в ее жизни будет, ну, скажем так, даже не изобилие, а прям отдельная, длинная, интересная, сложная история. Вот так даже.
В итоге Виже-Лебрён получила приглашение в Версаль. Была удостоена чести написать парадный портрет королевы Марии Антуанетты. И они подружились, ровесницы. Несмотря на то, что происхождение совершенно разное, Мария Антуанетта приблизила ее к себе, часто приглашала на чаепитие, на поболтать, и написала Элизабет более 30 ее портретов, в том числе с детьми. Любимая портретистка двора.
Хочу сказать, что, как ты описываешь, ей, конечно, повезло, потому что получить заказ на парадный портрет для государя – это шанс в другую жизнь.
Безусловно.
Вот. И у Венера-Уран, которая вот считается одним из таких сочетаний, если оно благоприятное, а у нее Венера в экзальтации, так что считаем его благоприятным, видимо, имело отношение именно к этому вопросу. И вот это яркое у нее сочетание, которое есть в рыбах из трех планет, если она попала в какое-то значимое место какому-то человеку в синастрии, вот, скажем, там, правящей особе, ну, вот считаем, что у них там все сложилось как надо синастрически. Вообще, конечно, очень интересный типаж.
Угу.
Прям очень интересный. Легкая должна была быть на характер, что называется, отходчивая и одновременно очень страстная и увлекающаяся во все.
Ну и приятный, как ты сказал, приятный, очень обаятельный человек.
Да, она реально
человек.
Очень приятный человек.
Великолепная творческая карьера сложилась. Казалось бы, ничто не предвещало. Но шел 1789 год, и недолго оставалось до Французской революции. Друзья, естественно, ей сказали: уезжай, у тебя нет шансов. Ты при дворе, плюс еще завистники распространяли о ней, естественно, сплетни, о ее баснословном богатстве, расточительности, роскоши, в которой она жила, что не являлось правдой. Жила она хорошо, но все это были на самом деле наветы. Как мы знаем, ее подругу-королеву Марию Антуанетту казнили. Элизабет ездила по всей Европе какое-то время и прибыла в Россию. Талантливую и милую женщину с почетом приняли при дворе Екатерины II, и прожила Элизабет в Санкт-Петербурге 6 лет. Прославилась великолепными портретами русских аристократов, за что ей большое спасибо.
Угу.
Мы также можем отслеживать историю по ее творениям. А также она осталась в истории со своими заметками о безумной расточительности нашего высшего света, которые были опубликованы, разумеется, уже после ее возвращения в Париж. Про обеды, например, у князя Потемкина писала так, цитата. «За десертом поданы были хрустальные чаши, наполненные бриллиантами, которые раздавались дамам целыми ложками. Когда княгиня Долгорукая заметила такую роскошь, Потемкин тихо ей сказал: «Ведь я праздную ваши именины, чему же вы удивляетесь?» Ему все было нипочем, лишь бы удовлетворить желанию, капризу обожаемой им женщины. Я думаю, наша аудитория тихо вздохнула. Прекрасный Потемкин, хорошая история.
Хорошая история, да.
И олигархам такого все-таки не снилось. Как умела гулять аристократия.
Ну, это да. Интересно было почитать ее дневники, к слову сказать.
Говоря о ведении дневников, вспоминаем замечательного Юрия Нагибина, который был в своем роде феноменом даже. Очень долгая творческая жизнь выпала Юрию Марковичу. В течение 50 лет он писал, 40 лет вел дневник, и его произведения всегда читали, несмотря на то, что за полвека обстановка в стране менялась, менялись какие-то течения, дуновения, а благодарный читатель продолжал любить все, что он делал. По его рассказу «Терпение» был снят фильм в 1984 году «Время отдыха» с субботы до понедельника называется, с Аллой Демидовой, Владиславом Стржельчиком и Алексеем Баталовым. Интересная картина, там немножечко концовка переписана, отличается от нагибинского оригинала, но кто не смотрел, рекомендую любителям советского кино, крепкого, с хорошими диалогами, чем Нагибин, кстати говоря, силен, правдивыми, честными и очень жизненными диалогами. Давай посмотрим в его карте прямоту и честность.
Ты знаешь, здесь будет сложнее. Овен считается знаком прямолинейным, однозначным в проявлениях, и таким он же должен был быть в эмоциях, потому что Луна у него в космограмме, мы не знаем время рождения, но она в любом случае находится в весах в оппозиции с Солнцем. Поэтому ядро его личности – это человек достаточно прямолинейный, хотя импульсивный, увлекающийся и не всегда принимающий правильное решение. Если мы говорим о его текстовом искусстве, он же писатель, это Меркурий и Венера, то у него соединение Меркурия и Венеры в рыбах, это мутабельный знак, он не является, это вода, это не, совершенно точно не является знаком открытости, искренности или, скажем там, прямолинейного поведения. Скорее наоборот, это способность лавировать, приспосабливаться, ловить течение и так далее. Причем Меркурий в изгнании, он с Венерой сильно управляет, поэтому его мышление, его речь, его писательский труд должны были находиться под сильным влиянием либо Юпитера-Нептуна идеологии, либо под влиянием еще более сильным Венеры в этом знаке, потому что с ним соединение. А значит, женщины должны были его очень мощно вдохновлять на литературу. Но про прямолинейность, честность я бы, честно говоря, не спешил у такого человека говорить уверенно. Я не знаю, к сожалению, совсем, в отличие от Куросавы, с которым я хотя бы как-то знаком, благодаря интересу к кинематографу или там конкретным фильмам, здесь я очень косвенно, то есть я вообще не знаю, кто это такой, я знаю результат произведения какие-то кино, отдельные, да, экранизации, поэтому у меня вообще нет никакого о нем личного впечатления. Карта же мне говорит, что, скажем, человек это с двойным дном.
Ну, может быть, ты и прав. Он написал множество книг, причем в разных жанрах, но наиболее известен сегодня он своим дневником, который шокировал многих его коллег.
Ого.
И вот в своем дневнике он был честен, открыт, прямолинеен, беспощаден, я бы даже сказала.
Нет.
В жизни не знаю.
Ну, раз шокировал, значит, был контраст.
Очевидно, шокировал степенью откровенности.
Ну, может быть.
Люди же обычно считают, что их пощадят или что-то не вынесут на обсуждение. Этот дневник он на самом деле писал исключительно для себя в течение 40 лет. Он даже суммировал написанное в своем дневнике следующим образом, цитата, «обо всем откровенно, о себе беспощадно».
Все равно его будет суть история, да? Но мнение о людях он как бы какой-то донес. Поэтому мне же интересно, чем он там шокировал. Расскажи, пожалуйста.
Шокировал подробностями и деталями взаимоотношений с коллегами, с Шукшиным, например, со своими женщинами. Его пятая жена была Ахмадулина, которую он у Евтушенко увел. Про Кончаловского Андро он писал.
Какие интересные люди. Так.
Конечно. Там жизнь шестидесятников описана без прикрас. Она идеализируется сегодня, я не знаю, сегодня ли, но во всяком случае теми, кто родились позднее и каким-то образом представляют себе шестидесятников этакими светлыми птицами новой жизни, вестниками. Ну, а люди...
Люди как люди.
Всего лишь люди.
То есть лирика промискуитета и приспособленчества. В этом смысле, да, я думаю?
Безусловно, и в этом смысле в том числе. Это не сплетни. Это, еще раз повторяю, дневник, который он писал исключительно для себя 4 десятилетия. То есть там же и отражена и эпоха, и его собственные перемены, и трансформации, разные периоды, и мысли, и настроения. Неоднозначная, конечно, вещь. Но спасибо ему, что написал.
С точки зрения одного из взглядов на эпоху, одного из прямых участников, конечно, это документ.
Из-за многочисленных романов его и популярности у женщин Нагибина называли советским плейбоем. «Пять жен» уже кое о чем свидетельствует. Угу. Насколько любвеобилен он по карте.
Ну, однозначно очень. Вот в гораздо большей степени, чем прямолинейный Честин, потому что Венера у него в экзальтации, сильно влияет на мышление, даже вот на литературное творчество. Он должен быть человеком, который вообще идеализирует женщин. Где-то для него это тема музы, это вдохновение. И он должен быть слегка влюблен для того, чтобы творить, особенно литературное творчество. У него сильнейшее влияние, потому что у него и Венера в сильном положении, и Луна у него в знаке Весов под управлением Венеры. Поэтому, конечно, тема женщин в его жизни – это просто совершенно особая категория. И, скажем, я удивлен, что пять раз. Тут человек, которому должно было быть это важно в принципе. Он нуждался в отношениях и нуждался в любви, в том числе литературно, как творец.
А чему ты удивлен? Сколько? 25 раз он должен был жениться?
Ну, за сколько там лет ему, сколько ему было, когда он умер?
В районе 70, точно не помню.
Вот, и тем более для поколения шестидесятников.
Ну, это же, ну, не на каждой же жениться.
Ну, да. Ну, по тем временам, кстати, к слову, почему бы и нет?
Ну, пять.
Они как-то пожестче к этому относились, более требовательно, чем сейчас. Поэтому, наверное, да. А я сказал бы, что у него другая часть карты интересна, и вот мне это любопытно. У него огромная, причем позитивная часть жизненного опыта – это очень четкая военная сигнификация. Большой трин Марс, Уран, Плутон – водные стихии. И вот на него это должно произвести сильное впечатление.
Многие коллеги завидовали успеху Юрия Нагибина, а успех-то был большой, причем на всех фронтах – и в литературе, и в журналистике, в сценарном деле – ну и, конечно, у женщин, причем у женщин статусных. Кроме того, в отличие от многих своих собратьев по перу, Нагибин умел деньги зарабатывать. Скажи мне, пожалуйста...
Вот, извините, перебью. Угу. Если он умел зарабатывать деньги в то время, он должен был быть или очень идейным коммунистом, или приспособленцем. Сразу не про искренность.
Он делил то, что делал, на творчество и ремесло. И очень переживал, что деньги...
То есть, понимаю я его правильно.
Но я бы так жестко не стала, ты понимаешь? Мне кажется, несправедливо, учитывая реалии времени, людей делить либо на идейных коммунистов, либо на приспособленцев. Но многие были вынуждены так или иначе приспосабливаться. Вопрос, в какой степени, грубо говоря, ты совсем продался и делаешь то, что не уважаешь, ненавидишь, и себя в этом теряешь, или ты находишь... но более-менее золотую середину, где можешь...
приспосабливаешься. Все-таки я еще раз проясню.
Да, все-таки приспосабливаешься.
Да.
Но ты беспощаден. Мне вот не нравится душок, который за твоими словами...
Я как раз вот его историю с дневниками понимаю очень хорошо, потому что когда человек такое пишет, не на публикацию, он к себе тоже беспощаден, но и к людям. Я знаю точно, что мои дневники, которые ведутся больше 30 лет, явно не отличаются от него дружелюбием. Но момент с публикацией, вот, конечно, это тоже о нем говорит гораздо больше, потому что мои точно никому не достанутся.
Не зарекайся.
Не-не-не. Если это пишется для себя, это пишется для себя.
Ну, значит, в какой-то момент ты должен будешь их уничтожить.
Конечно,
в противном случае.
Абсолютно.
Вот. Но после выхода его дневника многие впали в состояние когнитивного диссонанса, не ожидали своих имен увидеть на страницах. Но и все-таки я бы порекомендовала почитать всем тем, кто, опять-таки, как я уже сказала, идеализирует жизнь шестидесятников. И не для того, чтобы разочароваться, а как документ времени. И предложила бы слишком строго все-таки людей не судить. Потому что если представить, что каждый из нас вел бы дневник десятилетиями, где абсолютно искренне, как на духу, описывал бы все свои впечатления от людей, какие-то неприглядные ситуации, где стыдно самому или стыдно за кого-то, мы все бы выглядели довольно-таки неприглядно, я думаю.
Я бы сказал, что даже дело не в дневниках, а вообще в природе вещей. То есть люди все всегда люди. Есть биологическое животное, есть ошибки. Под алкоголем это вообще весело все происходит. История оставляет нам другую, лучшую сторону нас. Ну или худшую. Ну какие-то достижения, да? В итоге формируется такой немножечко идеализированный образ, который проще любить на расстоянии, чем любить вблизи. А люди, они вот они-то обычные. И это надо всегда не забывать тем, кто творит себе кумиров. Этих кумиров в интернете влюбляется, восхищается, сравнивает и так далее.
Никто не свят, да? Но он вызывает у меня симпатию. Как человек неоднозначный и все-таки человек интересный, пылкий сердцем и сильный умом. И дарованием тоже сильный.
Ну, видимо, да. Мне даже немножечко жалко. Я слушаю тебя и думаю, что жаль, что я о нем так мало знал. Возможно, это реально стоило бы изучения.
Дорогие овны, многим из вас свойственна прямота, откровенность, пылкость, искренность, порывы, романтические, лирические, зачастую красивые. И это то, за что я вас люблю и уважаю. И пусть ваш близкий круг всегда ценит эту вашу способность к честному проявлению взглядов и чувств.
Да, вы восхищаете нас умением жить своей жизнью. Вот именно своей жизнью. Это по большому счету в каком-то смысле слова образец этого такого уникального для людей навыка.
С днем рождения, дорогие
Овны! С днем рождения всех!
Астрология налегке.